И так молиться удобно и на торжище, и в путешествии, и стоящему при продаже, и сидящему за ремеслом. Везде и во всяком месте молиться можно. Да и подлинно, если человек обратит прилежное внимание на себя, то везде найдет удобство для молитвы. Только бы убедился в том, что молитва должна составлять главное занятие перед всеми его обязанностями. В таком случае он бы, конечно, распоряжался в делах своих решительнее. При необходимом разговоре с людьми соблюдал бы краткость, молчаливость и уклончивость от бесполезного многословия. Не суетился бы излишне в хлопотах, дабы посредством всего этого более приобрести времени на тихую молитву. При таком настроении все действия его, силою призывания имени Божия, ознаменовались бы успехом, и, наконец, он приучил бы себя к беспрерывному молитвенному призыванию имени Иисуса Христа. И опытно познал бы, что частость молитвы, сие единственное ко спасению средство, представлена возможности и воле человека, и что во всяком времени, положении и месте молиться можно, и удобно восходить от частой молитвы устной к умной, а от сей к молитве сердечной, отверзающей Царство Божие внутрь нас. Профессор. Согласен, что при всех механических занятиях можно и даже удобно совершать частую или даже непрерывную молитву, ибо машинальное рукоделие не требует напряженного углубления и многого соображения, а потому ум мой может при оном погружаться в непрестанную молитву и уста следовать тому же. Но когда должен я заняться чем-либо исключительно умственным, как то внимательным чтением или обдумыванием глубокого предмета, или сочинением, то как могу при сём молиться умом и устами? И так как молитва есть преимущественно дело ума, то каким образом в одно и то же время одному уму я могу дать разнородные занятия? Схимник. Разрешение этого вопроса вашего очень будет нетрудно, если возьмем соображение то, что непрестанно молящиеся разделяются на три разряда. Первый — на начинающих, второй — успевающих и третий — научившихся молитве. А посему начинающие могут иметь и при умственных упражнениях повременное частое возбуждение ума и сердца к Богу и произношение краткой молитвы устной. А успевающие или пришедшие в постоянное настроение ума могут заниматься размышлением или сочинением в беспрерывном присутствии Божием, как основании молитвы. Это может выразить следующий пример. Представь, что строгий и взыскательный царь повелел тебе сочинить рассуждение на данную им глубокую материю в его присутствии у подножия его трона. Как бы ты ни был совершенно занят твоим предметом, однако же присутствие царя, в руке которого жизнь твоя, овладевший тобою, не попустит тебе ни на малое время забыть, что ты рассуждаешь, соображаешь и сочиняешь не наедине, а на месте, требующем особенного благоговения, почтения и приличия. Это-то ощущение и живое чувство близости царя очень ясно выражает возможность заниматься непрестанную внутреннюю молитву и при умственных упражнениях. Что же относится до тех, кои долгим навыком или милостью Божией от молитвы умственной приобрели молитву сердечную, то таковые не токмо при глубоком занятии ума, но даже и в самом сне не прекращают непрестанной молитвы, что свидетельствует премудрый: «Аз сплю, а сердце мое бдит». В преуспевших сердечный механизм получает такую способность к призыванию имени Божия, что сам собою, возбуждаясь к молитве, вовлекает ум и всю душу в непрестанное молитвенное излияние, в каковом бы состоянии молящийся ни находился и чем бы отвлеченным и умственным ни занимался. Иерей. позвольте, преподобный батюшка, и мне, в свою очередь, высказать свои мысли. В прочтенной вами статье замечательно выражено, что единственный способ ко спасению и совершенству есть частость молитвы, какова бы она ни была. Для меня это неудобно понятно, а потому мне представляется. Какая будет из того польза, если я и беспрестанно буду молиться и призывать токмо языком имя Божие, но не имею внимания и не понимаю, что говорю? Это будет только одно празднословие. Последствием всего будет токмо то, что переболтается язык, а ум, препятствуемый сим в своих размышлениях, также понесет ущерб своей деятельной способности. Бог требует не слов, а внимательного ума и очищенного сердца. Не лучше ли, хотя и изредка, или в установленное токмо время, совершить хотя и краткую молитву, но со вниманием, с усердием, с теплотою души и с достодолжным понятием? А иначе, хотя день и ночь произноси молитву, но не имея чистоты душевные дел благочестия, то и тогда не приобретешь ничего спасительного. Но, оставшись при одной наружной токмоболтовне и, наконец, утомившись и соскучившись, придешь к такому последствию, что совсем охладивший веру к молитве, вовсе бросишь сие бесплодное упражнение. Далее бесполезность одного устного моления можно видеть и в обличениях, представленных Священным Писанием. Так, например, «Сии люди устами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня». Не всяк, глаголиями «Господи, Господи», внидет в Царствие Небесное. «Хощу пять словес умом моим глаголати, нежели тьмы словес языком» и прочее. Все это выражает бесплодность наружной невнимательной молитвы уст. Схимник. Представленное вами заключение могло бы иметь некоторое основание, если бы не соединена была с советом устной молитвы непрестанность или всегдашность. Если бы молитва во имя Иисуса Христа не имела самодействующей силы и не приобреталась бы внимание и усердие иконы вследствие постепенности при упражнении молитвенном. Но так как здесь дело идет о частости, долговременности и непрестанности молитвы, хотя бы оное и сопровождалось вначале невнимательностью или сухостью, то сим и разрушаются выведенные вами неправильные заключения. Разберем это подробнее. Один духовный писатель, убеждая в величайшей пользе и плодотворности частой молитвы, выражаемой единообразными словами, напоследок говорит: «Хотя многие ложно просвещенные и почитают бесполезным и даже мелочным сие устное и частое творение одной и той же молитвы, называя оное машинальным и бессмысленным занятием простых людей. Но, к несчастью, они не знают той тайны, которая впоследствии открывается сим машинальным упражнением, не знают того, как устный, но частый вопль сей нечувствительно соделывается истинным воплем сердца, углубляется во внутренность, становится приятнейшим, делается как бы естественным для души, просвещает ее, питает и ведет к соединению с Богом. Мне кажется, эти порицатели подобны тем маленьким ребяткам, коих вздумали научить азбуке и чтению. Соскучившись мучением, они закричали однажды: «Не во сто ли раз лучше идти нам ловить рыбу, как это делают наши отцы, чем проводить день в беспрестанном повторении А, Б, В или царапать бумагу птичьим пером». Польза и просвещение чтением, которое должна была произойти для них от скучного сего затверживания букв, была для них тайна. Подобно составляет тайну сокровенную и простое, но частое призывание имени Божия. Для тех, кои не имеют познания и убеждения в последовательной величайшей пользе оного. Они, измеряя дело веры силою своего неопытного и недальновидного разума, забывают при всем, что человек состоит из тела и души. Для чего, например, желая очистить душу, ты прежде очищаешь тело, налагаешь на себя пост, лишаешь тело свое питательной и раздражающей пищи? Конечно, для того, чтобы оно не препятствовало, или лучше сказать, способствовало чистоте души и просвещению разума. Чтобы беспрестанное ощущение алчбы телесной напоминало тебе о решимости твоей искать усовершенствование внутреннего и занятия богоугодного, так удобно тобою забываемого. И ты опытно ощущаешь, что через внешний пост твоего тела ты приобретаешь внутреннее утончение разума, спокойствие сердца, орудие к укрощению страстей и напоминание о духовном упражнении. Итак, ты посредством наружной материи получаешь внутреннюю духовную пользу и пособие. Тоже понимай и о устной непрестанной частой молитве, которая долговременностью своею развивает внутреннюю молитву сердца, располагает и способствует к умственному соединению с Богом. Напрасно воображают, что частостью перебиваем язык, и, соскучив сухою непонятливостью, должно будет вовсе оставить сие бесполезное наружное молитвенное упражнение. Нет, опыт показывает здесь совсем противное. Практические делатели непрестанной молитвы уверяют, что бывает так. Решившийся непрестанно призывать имя Иисуса Христа или, что тоже, беспрерывно изрекать Иисусову молитву, конечно, вначале испытывает труд и борется с леностью. Но чем дальше и больше всем упражняется, тем нечувствительнее роднится с сим занятием, так что впоследствии уста и язык его получают таковую самодвижность, что уже без помощи усилия сами собою неудержимо движутся и без гласа изрекают молитву. А вместе с сим так настраивается механизм гортанных мускулов, что молящийся начинает чувствовать, что творение молитвы составляет всегдашнюю существенную его принадлежность, и даже при каждом оставлении ее он ощущает, как чего-то в нем недостает. А сие-то и бывает основанием тому, что и ум сам собою начинает склоняться и прислушиваться к всему непроизвольному действию уст, будучи возбуждаем сим ко вниманию, которое и бывает, наконец, источником сладости сердечной и истинной молитвы. Вот истинное и благодетельное последствие непрестанной или частой устной молитвы, совсем противоположное заключению неопытных и непонимающих сего дела. Что относится до мест Священного Писания, приводимых вами в свидетельство вашего возражения, то сие объясняется надлежащим рассмотрением оных. Лицемерное почитание устами Бога, тщеславие сим или лукавое величание взыванием «Господи, Господи» обличал Иисус Христос по той причине, что гордые фарисеи имели веру в Бога токмо на языке и нисколько не оправдывали сего своего верования и не признавали оного сердцем. Это к ним и сказано, и не относится к чтению молитвы, о которой прямо и положительно или определенно заповедал Иисус Христос так: «Подобает всегда молиться и не стужать, то есть не унывать». Подобно сему и святой апостол Павел отдает преимущество пяти слов, сказанных понятно, нежели множеству слов, произнесенных или без смысла, или на незнакомом языке в церкви, разумея сие об общественном поучении, а не о молитве собственно, о которой утвердительно говорит так: «Хощу, да творят христиане молитву на всяком месте». Вообще советуют: непрестанно молитесь. Теперь видите ли, как частая молитва при всей даже простоте плодотворна, и какого строгого соображения требует правильное понимание Священного Писания. Странник. Истинно так, честнейший батюшка. Я многих видал, которые просто, без всякого просветительного наставления и не зная, что есть внимание, сами собою, устно творя беспрестанную Иисусову молитву, достигали того, что уста и язык их не могли удерживаться от изречения молитвы, которая впоследствии так их усладила и просветила, и из слабых и нерадивых сделала подвижниками и поборниками добродетели. Схимник. Да, молитва как бы перерождает человека. Сила ее столь могущественна, что ничто, никакая сила страсти против нее устоять не может. Если благоугодно будет, то на прощание я прочту вам, братья, коротенькую, но любопытную статейку, которую я захватил с собой. Все. С благоговейным удовольствием послушаем. Схимник. О силе молитвы. Молитва столь сильна и могущественна, что молись и делай, что хочешь, и молитва возведет тебя к правильному и праведному деланию. Для Бога угождения ничего более не нужно, как любить. «Люби и делай все, что хочешь», — говорит блаженный Августин. «Ибо кто истинно любит, тот не может и хотеть сделать что-либо неугодное своему возлюбленному». Так как молитва есть излияние и действие любви, то поистине о ней можно сказать также подобное. Для спасения ничего более не нужно, как всегдашняя молитва. Молись и делай, что хочешь, и ты достигнешь цели молитвы, приобретешь ею освящение. Чтобы обстоятельнее развить понятие о сём предмете, поясним оное примерами. Первое. Молись и мысли все, что хочешь, и мысль твоя очистится молитвою. Молитва подаст тебе просветление ума, утешит и отгонит все неуместные помыслы. Сие утверждает святой Григорий Синаид. «Если хочешь, — советует он, — прогнать помыслы и очистить ум, молитвою прогоняй их, ибо кроме молитвы ничем не можно удержать мысли». О сём также говорит и святой Иоанн Лествичник. «Иисусовым именем побеждай мысленных врагов. Кроме сего оружия не найдешь иного». Второе. «Молись и делай, что хочешь, и дела твои будут богоугодны и для тебя полезны и спасительны». «Частая молитва, о чем бы ни была, не останется без плода», — говорит Марк Подвижник. По елику в ней самой есть сила благодатная. Свято имя Его, и всяк иже призовет имя Господне спасется. Например, молившийся без успеха в нечестии, всей молитве получил образумление и зов к раскаянию. Сластолюбивая девица молилась при возвращении, и молитва указала ей путь к девственной жизни и к слышанию наставлений Иисуса Христа. Третье. Молись и не трудись много своею силою побеждать страсти. Молитва разрушит их в тебе. «Иже в вас более есть того, иже в мире», — говорит Священное Писание. А святой Иоанн Карпофийский учит, что если ты не имеешь дара воздержания, не печалься, но знай, что Бог требует от тебя прилежания к молитве, и молитва спасет тебя. Описанный в Отечнике старец, который «падший победи», то есть, преткнувшись грехом, не уныл, но обратился к молитве и ею остепенился, служит доказательным сему примером. Четвертое. Молись и не опасайся ничего. Не бойся бед, не страшись напастей. Молитва защитит, отвратит их. Вспомни утопавшего маловерного Петра, Павла, молившегося в темнице, инока, избавленного молитвою от постигшего искушения, девицу, спасенную от злонамеренного воина вследствие молитвы и тому подобные случаи. Это подтверждает силу, мощность и всеобъемлемость молитвы во имя Иисуса Христа. Пятое. Молись хоть как-нибудь, токмо всегда, и не смущайся ничем. Будь духовно весел и покоен. молитва устроит все и вразумит тебя. Помни, что о силе молитвы говорят святые Иоанн Златоустый и Марк Подвижник. Первый утверждает, что молитва, хотя бы приносилась от нас, наполненных грехами, тотчас очищает. А второй так о сём говорит. Молиться как-нибудь состоит в нашей силе, а молиться чисто есть дар благодати.